Наступает предпасхальная неделя. Сегодня, по крайней мере, практически весь христианский мир так думает, что сегодня это день въезда Христа в Иерусалим. Возможно, сегодня, под вопросом, скорее всего, может быть, это будет завтра. Ну, если вот хронологически рассматривать, там, читать, потому что есть разные трудности там с теми днями, да, с отчетом этих дней. Вот, там целые научные труды, целые книги люди писали. Я не буду сейчас вдаваться в подробности во все это. Ну, в общем, сегодня въезд Христа в Иерусалим. И тема это нашей проповеди. Въезд Христа в Иерусалим. Я думаю, мы будем сегодня, посмотрим на этот отрывок, мы будем размышлять об этом событии. Мы не будем думать о еврейских кучках. Мы не будем думать о том, что нужно скоро куличи печь, яйца красить. Мы будем думать и размышлять об Иисусе Христе. Хорошо, Евангелие от Матфея, 21 глава. Я предлагаю вам всем ее открыть. Мы будем отталкиваться от этого текста. Хотя, в принципе, вы можете найти это и в Марка в 11 главе, в Луки 19 главе, если кто-то записывает, Иоанна 12 глава. Луки, Марка с 1 стиха, Луки 19 глава с 29 Иоанна с 12 глава, с 9 стиха. Очень похожи все эти истории. Немножко Иоанна тоже так и отличается от остальных. Они чем-то похожи, в то же время каждый из них что-то свое заметил. Мы сегодня обратим на все это внимание, постараемся, по крайней мере, и сделаем обязательно выводы. Давайте встанем, прочитаем Божье Слово. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 стиха. Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с ней. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите дочери Сиона, все царь твой придет к тебе, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх них. Множество же народа постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали на дороге. Народ же, шедший впереди и сопровождавший его, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Присаживайтесь. Итак, мы видим с вами в этой истории въезд Христа в Иерусалим. Началась его последняя неделя жизни перед распятием. Традиционно этот въезд называют коронацией или торжественным въездом Христа в Иерусалим. Но обратите внимание, что если скептически подойти к этому тексту, то ты видишь, что никакой коронации-то и не было. Какая же коронация? Его же убили. Вот если подойти к этому тексту чисто с таким, знаете, узко-атеистическим взглядом, если подойти к этому тексту неверующим взглядом, да, неверующим сердцем, неверующим умом, трудно назвать вообще это коронацией. Давайте повнимательнее посмотрим на этот текст и на самом деле убедимся, что это так. Перед этим я хочу вам сказать, что для убеждения сегодня большая часть людей, ну, которые живут в наше настоящее время, они не испытывают такого понятия, не очень активно понимают, что такое монархия. Никто из нас практически не живет при короле или при царе, хотя до сих пор в некоторых государствах они есть. Их власть очень сильно ограничена. Это в основном они, знаете, как имеют представительскую функцию. Но тогда власть монарха, она была абсолютной. Тогда будущий царь, или та личность, которую собирались короновать, она торжественно въезжала или ехала по самому, могла ехать по центральной улице, ее сопровождали музыканты, ее сопровождали, эту личность сопровождали парад войск, народ встречал, ликовал в определенном где-то месте с участием обязательно религиозных вождей, ему или этой личности вручался какой-то символ этой власти, ну или что-то он должен был сделать. Очень важно увидеть, что вот это вот был такой, знаете, кульминационный момент, когда ему могли этой личности или, да, это будущему царю, или царю уже вручить, например, скипетр, да, и это символизировало его власть, абсолютную власть над всеми подданными в этом государстве. Сегодня мы с вами посмотрим на четыре подтверждения въезда, что четыре подтверждения въезда Христа как царя в Иерусалим. Мы не будем скептически с вами к этому тексту относиться. Мы не будем просто смотреть на концовочку вот этой короткой истории. Конечно же, мы с вами должны видеть весь замысел Божий, который нам открыт в Писании от бытия до откровения. Если мы выдергиваем просто эту историю из контекста всей Библии, это трудно назвать коронацией. Но если мы смотрим в контексте всей истории не просто человечества, а всего Божьего замысла, который начался еще до того, как Бог сотворил нас, мы понимаем, мы сделаем это, мы увидим, что это на самом деле коронация. Во-первых, друзья мои, или первое подтверждение – это прибытие Христа. Посмотрите, или прибытие Христа, царя для коронации. Давайте первые три стиха еще раз прочитаем. «И когда приблизились к Иерусалиму, и пришли в Вифанию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с ней, и от вас, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Во-первых, говоря о прибытии, нужно понять или нужно увидеть, читая или окунувшись во все Писание, что прибытию Христа предшествовал долгий путь. Это был долгий путь царя. Смотрите, он говорит, когда и когда приблизились. До этого момента Христос 3 года шел к этому, к этой точке. Еще до этого он 30 лет шел к тому, чтобы начать служение. Но мы должны увидеть, что еще до этого что-то происходило. Смотрите, замысел или путь Христа начинается с небес. Он не начинается даже в яслях, или он не начинается в доме отца, его плотника, или земного отца. Он начинается в небесах. Благословен Бог и Отец, благословивший нас. Он избрал нас в нем прежде создания мира, предопределив установить нас в похвалу славы благодати своей. Ефесянам 1 глава, 3-6 стих, я только часть прочитал. Прежде создания мира, друзья мои, весь замысел и путь Христа начинался с небес. Он начинался с той точки, где Отец, Сын и Дух Святой решили сотворить этот мир, где они решили, что в этом творении совершится грех. И они решили, что в этой истории они не скомкуют это все и не выбросят в мусорный ящик, и не создадут новое творение. Что Христос придет для того, чтобы спасти своих. И путь Христа, как царя, начинался с небес. Смотрите, Иоанн 1, Иоанна 4, 14. «И мы видели и свидетельствуем», Иоанн пишет, «что Отец послал Сына Спасителем мира». Его путь начинался с небес, друзья мои. Даже не с земной жизни. На земле, если мы говорим уже о земном пути, мы видим, что он проявляется не просто в роскошных 8 стих написано: «Родила сына своего первенца и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Вы помните эту историю, да, когда Иосиф и Мария, они ушли, и во время переписи не нашлось им, где остановиться, им пришлось просто ночевать в хлеву. И там она родила своего первенца, там она родила Христа. И весь мир-то не ждал его. Вот на этом пути весь мир не ждал Христа. Тогда, когда первенец, рождаясь от царской семьи, ликует весь дворец, но там ликовали ангелы. Там ликовали небеса. Тот план, который замыслил Бог, ту тайну, которая была скрыта даже от ангелов, он начал приходить в движение. Удивительная вот эта красота, как весь духовный мир смотрел на все эти события. Ведь даже до конца ангелам не было открыто, как это все произойдет. Для них было непонятно, как Бог, неограниченное существо, станет творением, ограничив себя. Его жизненный путь, или жизненный путь Христа, жизненный путь царя, не сопровождали хорошие, теплые царские палаты с теплым полом, с водой в кране, душ. Ничего такого не было. Бассейн. Ничего, друзья мои. Он прожил 30 лет обычную жизнь простых людей, которые нуждались в том, чтобы каждый день добывать себе хлеб и воду. Сегодня, по меркам того времени, мы с вами живем как цари. Нам надо признать это. Мне кажется, я уже это рассказывал, этот пример. Однажды пригласили одну делегацию, не знаю, как назвать, из одного племени. Там воду им приходилось добывать каждый день. Нужно было ходить за водой. Они не знали, что такое кран. Они приехали, открывают кран, там вода течет. В конце, тогда, когда они уезжали из гостиницы, они поскручивали все барашки. Они думают, что если их крутить, то пойдет вода. Мы живем сегодня с вами, друзья мои, в шикарных условиях. Он прожил жизнь простого человека, который в каждом дне нуждался в хлебе и воде. Его путь сопровождался всеми земными трудностями, которые сопровождают жизнь любого человека, в принципе. Он хотел есть, пить. Тогда, когда его ноги ступали по острым камням, ему было больно. Он уставал, он хотел спать. Все, в принципе, взгляните на его жизнь, почитайте Евангелие, вы увидите, он удалялся от людей, потому что уставал. И он говорил о том, что ему не было преклонить где голову. Он нуждался в том, чтобы убить его, когда он находился в пустыне, во время искушения он взалкал. Он не был, он был 100% человеком, прожив человеческую жизнь. Евреям 1 глава 3 стих, вот как это описывает. «Сей, говоря Христе, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величинности». Извините, немножко не туда. 4.15 Евреям. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Или, точнее, но не совершил. Он искушал во всем, он прошел через все испытания, он нас понимает. Но чем он единственно от нас отличается в данном случае? Он не согрешил, друзья, ни разу. Не тогда, когда он лежал в пеленах, не тогда, когда он рос и был в подчинении у своих родителей, отца и мать, не тогда, когда он вышел на служение, не тогда, когда его избивали, и когда, знаете, когда ты получаешь от кого-то, то ты очень часто грешишь в своем сердце. Он никогда не согрешил, друзья мои. Его жизненный путь сопровождался всеми теми трудностями, которые сегодня мы испытываем, друзья. И это был путь царя. Путь царя, который начинался в небесах. Его путь, его жизнь была в его руках. Послушайте, Евреям 1 глава 3 стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все
словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, посел одесную престола величия на высоте, держа все словом силы своей. Христос словом своей силы держит все. Даже когда мы говорим, что яблоко падает, этот закон держится его словом. Если бы он это не делал, оно бы не упало. Все эти законы бы развалились, они не имели бы силы это действовать. Но если возьмите сузьте до его жизненного пути, его путь был в его руках, друзья мои. Его путь был в его руках. И он не отказался за нас умирать. Он нигде не свернул или сказал, за этих не пойду. За этих предателей не хочу. Никто не заставлял его. Но весь путь, который он сделал, совершил. Он совершил своим словом. Он совершил добровольно. Еще говоря о том, что прибытие Христа царя для коронации, мы видим, да, прибытие Христа царя для коронации. Посмотрите на столицу коронации. Иерусалим. Он являлся и до сих пор является столицей Израиля. В тысячелетнем царстве Бог будет находиться в Иерусалиме. Тогда нет сомнений, друзья мои, к какому городу он пришел для того, чтобы короноваться. Захария 14, глава 16-17 стих. Затем, послушайте, все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, это говорится о тысячелетнем царстве, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет державных. Захария пишет о тысячелетнем царстве тогда, когда в Иерусалим будут приходить все народы. И если кто-то не пойдет, его постигнет климатическая участь или отсутствие дождя. Бог будет наказывать этих людей. Язычники не будут все верующими. Будут все верующие в тысячелетнем царстве, весь Израиль. Но все, центром всей планеты будет в тысячелетнем царстве. Это Иерусалим. И Христос приходит для коронации в Иерусалим. Иерусалим – это столица в том числе и новой земли. Помните в Откровении, 21 глава, 1-3 стих. «И увидел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужества. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Столицы мы обычно что выбираем? Город самый важный. Сегодня, где все, больше всего денег в стране, там у нас и столица. Где правительство, президент стоит, сидит, там и столица. Друзья мои, это скиния Бога с человеком. Иерусалим, это столица будет мира. Столица новой земли. Христос приходит для коронации в столицу, друзья. Еще говоря об Иерусалиме, это город вечный. Иаиль 3.20 пишет, что вторая часть стиха «Иерусалим в род родов». Христос пришел для коронации в вечный город. Когда-то у одного человека спросили, что тебя убеждает, что Бог есть? Он сказал, такой интересный был его ответ. Израиль. Что Израиль? Он существует. Он до сих пор существует. Так как Бог захотел, замыслил. И этот народ до сих пор существует. Многие народы, которые жили вокруг Израиля в то время, их нет уже. Может быть, страны называются так некоторые из них. Но народа того нет уже. Многие города, о которых пророчество Писания. И говорило, и Писание говорило о том, что этого города не будет. Этого города нет, друзья мои. Его стерли. Интересная есть история об одном городе, когда завоеватели сначала разрушили его, а потом, так как и написано в Божьем Слове, они побросали весь этот город бросали в море для того, чтобы все жители скрылись. Насколько я помню, все жители скрылись, потому что на соседнем острове Александр, кажется, Македонский со всем своим войском взял этот разрушенный город. И чтобы добраться до этого острова, так как у него не было флота, все эти камни, весь этот город побросали в море. Это Писание об этом говорит. И Писание говорит, Иерусалим в роды родов, вечный город, друзья. Христос пришел для коронации в вечный город. Посмотрите на последнее, вернее, посмотрите на начало процессии. Процессия, я имею в виду при коронации, это гора Елеонская, от Ири, в переводе, что значит масленичная. Отсюда эта точка, знаете, откуда начинается эта процессия коронации. Тогда, по идее, да, вот, где, откуда Христос начал это движение в Иерусалим. Мы видим, что и Матфей, и Марк, и Лука, в принципе, упоминают эту гору Елеонскую, и никто из них не забывает о ней. Говорят также об этом городе Вифагии, и этот город, городок небольшой, находится на склоне этой горы, нигде больше в Писании он не упоминается, в Евангелиях, поэтому о нем особо ничего не можем знать. Но интересно, что сама гора Елеонская имеет очень важное значение. Очень примечательно, что Бог оставил народ свой именно на этой горе. Если вы помните Иезекииля, тогда, когда Бог привел в действие план разрушения или того, что народ иудейский уйдет в плен, они же думали, что сейчас спрячутся за стенами Иерусалима, и здесь скиния у них есть, и здесь слава Божья. Воочию она пребывала там. Вот она там была. А они думали, никогда врагу не взять нас, потому что Бог с нами. И Бог показывает Иезекиилю, как эта слава покидает. Покидает сначала храм, покидает город и становится на горе Елеонской и уходит. Почитайте Иезекииля, вы увидите там, как эта колесница движется. Потом он показывает уже будущее событие, как эта слава возвращается. 11 глава, 23 стих. «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города». Это гора Елеонская. Захария говорит, что многие мессии, вернее, сначала в Иезекииле, в 43 главе, можно прочитать, как обратно с востока эта слава возвращается. И Захария за 500 лет уже говорит о том, что многие мессии встанут на эту гору Елеонскую. И Христос приходит. Вот он, слава Божия. Христос приходит на эту гору. Захария 14:4, первая часть. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. В контексте там говорится о Мессии. Итак, еще что сопровождает долгий путь царя, это последнее приготовление. Вот, последнее приготовление. Смотрите, когда мы говорим о том, что Христос посылает двух учеников. Он берет этих двух учеников и говорит, идите в то селение, которое находится перед вами, вы найдете там животное. Ясно, что это животное, оно не было видно, иначе, может быть, можно было бы просто сказать, вот оно, ведите его сюда, им нужно было зайти в город. Мы видим, что Христос предупреждает их, и другие евангелисты говорят о том, что это так и произошло. Если вас спросят, зачем вы отвязываете, скажите, это надо на Господу. Возможно, это были, некоторые комментаторы говорят, что это были верующие люди или последователи Христа. Но я так странно подумал, что если бы это были последователи Христа, я думал, что если бы это я был хозяин этого осленка, может быть, осленка я бы не трогал, но я бы стоял уже бы рядом со Христом, потому что его уже ожидали. Я бы бежал уже туда. Возможно, я не знаю, мы это, знаете, уже как скажем, говорит, это святые домыслы. Возможно, что каким-то образом Бог просто открыл этим людям, что вот придут к вам, я не помню, как Петру Бог открыл, вот придут за тобой и пойдешь к Корнилию. Да, или как Иосифу Бог открылся и сказал, прими ее, да, когда он хотел Марию отпустить. Возможно, этим людям тоже Бог каким-то образом открылся таким образом. Но Писание об этом, или Бог не открывает нам это в Писании, и я ни один из авторов об этом не интересное такое, знаете, важное событие, и можно было бы о нем написать, но оно не написано, возможно, для того, чтобы вот фокус вот этой истории не сместить со Христа, не сместить с царя. Помните, да, когда Христос Лазаря исцелил, евангелисты пишут, что вот сейчас, вот в это время, когда они входили в Иерусалим, Лазарь был со Христом, и многие пришли посмотреть на Лазаря. Они не пришли посмотреть, может быть, даже на Христа. Возможно, поэтому и евангелисты как-то уходят от него. До конца не знаю, можно только немножко додумывать. Да. Действительно, так и произошло. Ученики послушались, ученики сделали то, что сказал Христос. Они привезли осла, осленка и его мать, скорее всего, для того, чтобы он был более послушным, постели на него одежды, и эта процессия началась. Итак, мы видим, вот, когда Христос приблизился к Иерусалиму, мы видим его весь путь, мы видим, знаете, такую интервенцию небес на землю. Бог был на небесах, и Он приходит сюда, на эту землю, и этот царь приходит к своему теперь народу, тот, которого Он избрал, и Он приходит в столицу сегодняшнего государства Израиля и в столицу всего мира, которая будет когда-то. Он приходит для коронации. Он приходит, вернее, скажем так, путь Христа достиг стен Иерусалима. Теперь давайте посмотрим на второе подтверждение того, что Христос ехал на вселенскую коронацию. Сегодня бы скептик мог сказать, ну, я тоже могу поехать в Иерусалим. Не значит, что меня туда коронуют. Я, возможно, что я понимаю, что и многие другие люди въезжали в Иерусалим и тоже могли въезжать туда на осликах, и, может быть, даже на молодых, на маленьких. То есть все это возможно. Но Писание говорит, что те события, которые происходят сейчас, эти события были предвосхищены или предвосхищены за 500 лет до этого. Захария об этом пишет. И смотрите здесь, у нас 4-5 стих. Все же это было, да сбудет зареченное через пророка, который говорит, скажите, дочери Сиона, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремный. Пророчество о коронации Христа царя. Мы видим пророчество. Можно встать перед стенами Иерусалима, но об этом это не значит, что нас коронуют. Но никто из пророков не написал о ком-то другом. И Писание, смотрите, Писание проводит четкую связь между теми событиями, которые происходят сейчас, в данный момент, когда Христос въезжает в Иерусалим, и тем, что было написано Захарией за приблизительно за 500 лет до этого. Захария 9:9. «Ликуй от радости, дочерь Сиона или дочь Сиона, торжествует дочь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный», то есть сыне вьючного животного. Интересно, что Иоанн и Матфей указывают вот эту связь с происходящими событиями. Иоанн цитирует пророчество в 12 главе и говорит, что царь едет на молодом осле, а Матфей дает еще и характеристику этому царю. Он говорит, кроткий. Кроткий. При этом сам Иоанн добавляет эту фразу, нету кроткий, но говорит, не бойся. Интересно, посмотрите, Захария говорит, что он даже больше говорит, да, не все писание, не все, не весь, не все, не полностью цитирует Захарию, но Захария пишет, что ликуй от радости торжествующего. Царь, он говорит о том, что царь праведный и царь спасающий. Интересно, что вот эта реакция, которая обращается, да, пророк, он говорит, ликуй, торжествуй. И он говорит, Иоанн говорит, не бойся. Так как он был царем, Христос, он был царем, не похожим на всех остальных царей. И его коронация, друзья мои, не похожа ни на одну коронацию в мире. И если, конечно, взглянуть на эту коронацию, она очень, так скажем, куцая по сравнению с теми пышными торжествами, которые устраивают люди. Однако, по Божьим меркам, да, она соответствовала его целям, она соответствовала той цели, которую замыслил сам Бог. И в Матфея она соответствует не просто коронации царя, она соответствует коронации слуги Спасителя. Буквально выше, в 20 главе, 28 стих, Христос говорит: «Так же, как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Мы видим коронацию не просто царя, но слуги Спасителя. Очень важно отметить, что Матфей говорит, что видит кроткий царь. И не просто увидеть это, понять это, почему это происходит. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 21 главу, это же наша глава 21 с 33 стиха. Посмотрите, Христос, уже въехав в Иерусалим, рассказывает интересную притчу. Послушайте ее. Вы слушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его, виноградом отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградам взять свои плоды. Виноградарь, схватив слуг его, иного избили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говорит: «Постыдятся сына моего». Но виноградарь, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, Христос спрашивает, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградами? Говорят ему: злодеев этих предаст свою смерти, а виноградник отдаст другим виноградам, которые будут отдавать ему плоды во время свое. Они поняли, о ком. Религиозные слушатели, они поняли, о ком он говорит. Ну, посмотрите немножко с другой стороны еще, или чуть-чуть по другим ракурсам. Почему мы должны радоваться? Эти люди, которые убили сына в винограднике, они захотели завладеть всем виноградником. Они и Бога же собирались убить. По-другому он никак не завладеть. Они были врагами, они стали врагами хозяина этого виноградника. И тогда, когда придет хозяин со своим войском, он всем будет всех их уничтожить. Друзья мои, мы видим, как на коронацию въезжает кроткий царь. И Писание нам говорит: не бойся. Захария говорит: ликуй от радости. Есть причина, друзья мои, есть причина. Каждый из нас враг Богу. Я имею в виду до покаяния до нашего. Пока, если кто-то из вас до сих пор еще не обратился к Богу, не доверился ему, не доверил ему свою жизнь, вы враги Богу. Друзья мои. Поэтому этот царь не въезжает сейчас для того, чтобы убить всех врагов. У него есть свои, которых он называет свои или свои, его дети. И он желает сначала из них сделать себе своих, из них сделать их своих рабов, из этих врагов, своих детей, чтобы они стали. И потом только прийти уже с чем? С яростным гневом. Недавно, я думаю, вы слышали, тоже новости были, СМИ рассказывали о том, что в Сирии погиб офицер. Помните, он, его окружили враги, и он вызвал огонь на себя. Да, читали и слушали, может быть. Он не имел шансов на спасение. Тогда, когда гнев всех орудий, который полетел туда, он не смог избежать его. Он погиб же от своего же оружия. Но Бог замыслил, друзья мои, прежде чем уничтожить всех своих врагов, Он замыслил из нас сделать себе друзей. Иначе ни один бы из нас не имел бы ни одного шанса для того, чтобы спастись. Бог сначала приезжает на эту коронацию для того, чтобы из нас, из врагов Ему, сделать себе друзей, сделать себе детей, чтобы мы перестали быть Ему врагами. И только потом он желает уже изливать свой яростный гнев на всех тех, кто не является его детьми. нас кротким. Он, этот приход Христа мирен, он несет благо. Только в Откровении мы увидим с вами уже, да, через некоторое, через определенный промежуток истории, мы видим, что Бог и сольет свой сокрушительный удар по своим врагам. Но при этом мы с вами будем уже спасены от этого гнева. Теперь давайте посмотрим на еще одно подтверждение того, что Христос приехал на свою коронацию. Это въезд в Иерусалим Христа, царя при коронации. Посмотрите на 6-7 стих. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Христос. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Ученики сделали все так, как сказал Христос. Но важно не столько, что сделали они, важно посмотреть на то, что сделал Христос. Написано, он сел. Въезд Иисуса Христа на ослице и на осле, это не было актом насилия над ним. Сегодня очень многие либеральные христиане считают, что Христос попал в определенную переделку, что это был хороший, высоконравственный, высокоморальный человек. Просто он попал в какой-то клубок интриг, после чего его убили. Но мы с вами считали, его путь был в его руках. Он все держит словом своей силы. Затем он сел. Он знал, куда он едет. Он не нуждался, чтобы кто-то засвидетельствовал о нем. Он знал, что находится в человеке. Помните, он начал открывать своим ученикам о том, что через некоторое время ему надобно прийти в Иерусалим и быть убитым. Матфея задолго до этого он говорит об этом, 16 глава, 21 стих. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. Помните, Христос сказал Петру, отойди, Христос сказал Петру, когда он говорит, да не будет, это с тобой не надо. Христос сказал ему, отойди от меня, сатана. Христос знал, куда он шел. Но Христос, мы видим Христа как совершенного царя. Мы видим его, в данном случае, его совершенство в его последовательности. Мы людям очень часто непоследовательны в своих словах и своих действиях. Но Христос тоже сказал, то он и делает. Христос сел на осла, хотя был достоин самой лучшей колесницы. Он въезжал в Иерусалим на простом, обычном, вьючном животном, который предназначался для того, чтобы перевозить груз. Не знаю, наверное, может быть, если сегодня на коронации или на... не коронация, как у нас президента, когда... Инаугурация, да. На инаугурации, если бы вот президент был таком, на КамАЗе бы подъезжал бы, вот, не знаю, на Зиле, на старом, да, вот, да, смешно. Но Христос знал, что он делает, друзья мои. Помните, даже пророку Илье досталась огненная колесница, яркая, сверкающая. И Бог предназначил ее, эту колесницу. Не сам Илья ее себе выбрал, пришел в гараж, сказал, хочу на этой поехать на небеса. Нет. Сам Бог предназначил ему ее. Помните, да, помните эту историю, когда они с Елисеем оставались. Но Бог сам для себя выбрал обычное вьючное животное для того, чтобы прибыть на свою коронацию. Современный имидж, друзья мои, он очень отличается от того, как поступал Христос. Мой друг некоторое время назад приезжал в Севастополь. Мы давно с ним расстались. Он работает в большом городе. Он приезжал по работе вместе со своим директором. Фирма большая, огромная, очень большая. Он работает, не помню, начальник отдела, в общем, работает. Оборот фирмы большой. Очень интересно, что когда мы с ним общались, он говорит, директор классный. Могу вообще с ним на, вот, на равных. Хотя наш уровень как бы такой, ну, разный по социальному положению. Но мы с ним вообще вот так вот на, по именам, даже не по имени, отчеству, там, типа, там, Вася, Петя, Джон, там, не знаю. И, но он говорит, ты что, в самолете вместе летели? Нет. Его, и ему имидж не позволяет лететь в эконом-классе. Ему имидж, его, он просто не может. Вот статус такой, надо лететь ему в бизнес-классе. Друзья мои, сегодня наши цели, мы люди, вот достигаем какого-то имиджа, да, и люди, когда достигают еще больше, они его пытаются вот всеми силами удержать. Бог приехал на свою коронацию. На простом личном животном, друзья. Он, и он приехал, потому что он знал, куда он пришел. Он знал, кем он пришел. Он пришел Слугой Спасителем. Въезд Христа как царя в Иерусалим полностью соответствовал его совершенному характеру. Он ехал навстречу терновому венцу, которым его удостоили при казни. Друзья, но он взял, написано, и сел. Он сел на этого осла. Помните, когда он молился, весь Ваня говорил, Господи и Отец, если можно, если возможно, пусть минует эта чаша. Он понимал, что это боль. Он понимал, что это даже, понимаете, это даже боль не от нас. Это боль не просто тернового куста, это боль не плетей. Это боль Божьего, от Божьего гнева. Бог изливал свой гнев на него, вместо того, чтобы излить его на нас. Самую большую боль не мы ему доставили, а Бог, Отец. Мы очень часто размышляем о том, что какую боль пришлось ему претерпеть, да, или придется ему претерпеть через неделю. Но поймите, что самая большая боль в одной точке, весь Божий гнев был сконцентрирован в одной точке. Даже для неверующих людей, которые попадут в ад, это Божья благодать, что весь Божий гнев растянется на всю вечность. И он не будет концентрирован в одно мгновение. Да, там не будет наслаждения и радости, там будет боль и скрежет зубов. Но Христос всю эту боль за все наши грехи с вами претерпел в одной точке, временной. Последнее подтверждение того, что Христос ехал на свою коронацию, это встреча и сопровождение Христа как царя во время коронации. Смотрите, 8-11 стих. Множество же народа постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали на дороге. Народ же, шедший впереди и сопровождавший его, восклицал: «Оссана, сын Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Оссана Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Интересно, идет эта процессия, да, и народ постилает или приветствует его. Очень важно увидеть на то, что, в принципе, его приветствовало три категории людей. Мы видим здесь ученики, мы видим народ или людей, мы видим его, можем увидеть и его врагов в другом Евангелии. Смотрите, несмотря на то, что почему я говорю о том, что это коронация Христа и это коронация Бога, она не до конца ясна была даже его ученикам. Несмотря на то, что ученики, возможно, уже привыкли к тому, что делать то, что Христос им говорит. Потому что каждый раз, когда они не делали то, что Он им говорил, они попадали в неудобное положение. Они пошли и привели ему осленка, да, со слизей. То, что он сказал, он сделает. Интересно, Иоанн об этом событии пишет следующим образом, 12 глава, 16 стих. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Даже ученики при этой коронации не понимали до конца, что они делают. Вот для них было непонятно. Они все делали, как нужно. Вот транспорт, пожалуйста, нужно. Но они не понимали его. Посмотрите на народ. Народ вышел. Даже написано, что множество народа постилали свои одежды. Этот обычай, он был достаточно древним. 4 царство, 9.13. Иуи, когда воцарился, ему тоже постилали эти одежды. Можно прочитать в Писании. 4 царство, 9.13. В знак того, что мы как подданные у твоих ног, царь. Мы готовы сделать все, что тебе надо. И с другой стороны, другие постилали эти пальмовые ветви. И Иоанна тоже 12 глава об этом говорит. И это символ спасения и радости. Они восклицали «Осанна сына Давидову». И «Спаси сейчас». Спасение. Вот оно, спасение пришло. Они ожидали, что Христос пришел их спасти от римского ига. И да, мы много об этом говорим с вами. Но вот мы должны увидеть этого кроткого царя, который пришел сначала нас спасти от Божьего гнева. А потом уже физическое спасение. Но на самом деле, если мы посмотрим повнимательно на этих людей, мы увидим, что они не очень-то и понимали, что они говорят. Смотрите, когда он вошел в Иерусалим, 10 стих, весь город пришел в движение и говорили, кто сей? Интересный ответ. Народ говорил, это Иисус, пророк из Назарета. Он не был царем для них. Они знали, что Лазарь он воскресил. Они знали, что он многих накормил. Они знали, что он многих исцелял. Но они так и не короновали его в своем сердце, друзья. Это был для них просто пророк. Это была личность, которая должна была избавить их от римского ига. Избавишь? Может быть, будешь царем. Нет. До свидания. Посмотрите на его врагов. Иоанна, 11 глава, 57 стих. Вот что пишет Иоанн. Они дали приказание, говоря о первосвященниках и фарисеях, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, чтобы взять его. Как раз об этой же истории, это же контекст этой же истории. Они уже желали взять его. И они встречают его. Вот кто встречает прикорнаться Христа здесь. Очень часто, если мы взглянем на современную нашу коронацию, друзья мои, мы увидим, что, в принципе, если заглянуть в сердце каждого человека, можно и врагов-то найти, и того, кто кого коронует. Можно найти и тех, кто действительно восклицает или принимает этого человека как спасителя там, от каких-то физических недугов. Но мы должны понять с вами, что Христос шел по своему намеченному плану. Христос шел на эту коронацию, полностью осознавая, что Он делает. Люди до конца не понимали. Люди до конца не видели той проблемы, которая у них существует. Несколько таких заключительных вопросов. Смотрите. Во-первых, где был царь до этого? Ведь он приближается. И мы понимаем, что когда-то Бог оставил, да, и когда-то мы с Ним разлучились, когда-то в Эдемском саду человечество рассталось со своим творением, со своим Творцом. И Бог вернулся опять к этому творению, избрал особый народ. И потом, в Иезекииле, то, что мы сегодня вспоминаем с вами, Бог опять ушел от своего народа. Он убрал свою руку, отправил их в плен, хотя и там Он заботился о них. Мы должны понять с вами, какова цель Его приближения, какова цель Его коронации в данном случае. Он желает сначала из врагов сделать себе детей, последователей Его, чтобы мы стали, доверили Ему свою жизнь. И только потом Он будет уничтожать или изливать свой гнев на людей. Нужно подумать, если я в стане врага и нахожусь на стороне врага, то что мне делать? Помните, Иоанн, тогда, когда Христос выходил на служение, Иоанн говорил, приготовьте путь ему, да, прямым и сделайте стезию. Он призывал к чему? Он призывал людей к покаянию. Тогда, когда
сердцами, пока каяться. Ну, зачем мы пришли? Друзья мои, если вы до сих пор в стане врага, покайтесь пред ним, покайтесь пред этим царем. И всплывает вопрос о том, как я должен сегодня встречать моего царя. Чего я от него ожидаю? Или как я должен реагировать? Друзья мои, жизнь поклонения, вот наша реакция. Не забывайте о том, что нам может что-то помешать его встретить. Вот эта встреча, которая сегодня происходит в нашем сердце, она может не состояться. Помните, в Луки 14 глава притчу Христос рассказывал, когда царь позвал на праздник людей. Тот сказал: о, у меня там валов нужно испытать, у меня там поле надо посмотреть, мне нужно то сделать. У нас много, друзья мои, дел. Я знаю, у вас много дел. Но не пройдите мимо самого главного. Не пропустите коронацию царя в своем сердце. При втором пришествии Христос также сойдет на гору Елеонскую. Если вы захотите, можете почитать это в 14 главе Захарии с 1 по 9 стих. Эта гора, она от его стопа, она даже раздвоится. Там реки потекут в разные стороны. Во время своего первого пришествия Мессия въехал с этой же горы в Иерусалим на осленке, предлагая еврейскому народу принять его царство над ним. Они, друзья мои, отвергли его, они надругались над ним, они отправили его на самую жестокую и унизительную казнь, на распятие. Поэтому, если мы читаем Захарию 9 главу, тут же 10 стих, то это событие или это пророчество еще не сбылось, потому что там Захария говорит о том, что будет мир всем народам. Но во время второго пришествия Христа, скорее всего, которое также произойдет, возможно, по всей видимости, также он въедет в Иерусалим на осленке. Произойдет тогда, когда весь народ, израильский народ уверует, и приход его опять же будет в данном перед тысячелетним царством, приход его будет мирен. Он тогда возвестит мир и всем народам. И он скажет Израилю: не бойся, я пришел с миром тебе. И весь народ Израиля уверует. Сегодня, друзья мои, сегодня время язычников. Сегодня время, когда мы с вами можем из его врагов делаться его друзьями, его детьми, его подданными. Это время очень ограничено для каждого из нас. Не пропустите его в своей жизни. Каждый человек, заявляющий, что он поклоняется Богу, должен поклониться Христу и признать его царем над собой и над всей вселенной. Мы с вами, друзья мои, или отвергаем Христа, не признавая его полновластным царем нашей жизни, или же коронуем его в своем сердце. Сегодня мы язычники. И коронуя его в своем сердце, мы проведем с ним вечность. Мы будем избавлены от его гнева. Тогда, когда он станет царем, тогда, когда он полновластный, вся вселенная и все люди увидят царя, мы будем избавлены от его гнева. Итак, друзья мои, кто для вас Христос? Царь. И тогда вы принимаете его как царя. Вы принимаете и поклоняетесь ему, подчиняетесь его плану, который он приготовил для вас. Или вы его враги и противники. И тогда вы восстаете против него. Коронация Христа, царя, требует от нас или поклонения, или восстания. Простой вопрос, друзья, что сделаете вы? Коронуете Христа сегодня в своем сердце и в своей жизни и признаете его своим царем? Или распнете его в своем сердце и через неделю формально отпразднуете Пасху Господню? Итак, 1 Петра 2:7. Он для вас верующий драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна. Давайте помолимся. Отец наш, Бог наш, мы видим твой великий план спасения, Господи, и ты когда-то пришел на эту землю предложить своему народу себя в цари. Это предложение было действительно реальным, Господи, потому что они реально его отвергли, и они отвергли Тебя, мой Боже, они отвергли Христа. Но через это все, Боже, Ты принес для нас, для язычников, спасение. Ты принес для каждого верующего, Господи, благодать и милость свою. Ты получил этот гнев Божий вместо нас, Боже. Мы знаем, Господи, мы ожидаем того времени, когда Ты окончательно вернешься на эту землю, для того, чтобы воцариться. Однажды, Господи, Ты, все враги падут к ногам Твоим, Боже, Ты победишь их. Однажды воцарится мир на этой земле, Господи. Еще когда-то, через некоторое время, Боже, Ты установишь новую землю и новое небо, Господи. Тогда, когда на этой земле опять люди восстанут против Тебя. Но мы дети Твои, мы подданные Твои, и мы коронуем Тебя в своем сердце, Господи, сегодня. Мы хотим жить по Твоему плану, с Твоей милостью, с Твоей благодатью. Благослови нас своим благословением ради имени Твоего, и будь возвеличен наш Царь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.